Экстрим слепых. Через горы к морю. От своих коллег, которые занимаются детско-юношеским туризмом, я узнал, что маршрут, который ведет из Адыгеи в Краснодарский край, имеет лирическое название «Через горы к морю». Этот знаменитый маршрут хорошо знаком любителям советского кино и драматично показан в фильме «Спортлото-82». Вот и у нас появилась мечта пройти по легендарному маршруту, почувствовать, насколько он доступен для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Итак, наше трио знаменитых путешественников – Андрей Гостев, инвалид первой группы по зрению, Сергей Шарапов, инвалид второй группы по зрению и волонтер Паша. На юг по железной дороге путь долгий – 2 суток. Тут важно запастись терпением. Разговоры с попутчиками, аудиокниги и другие развлечения коротают время в пути. Чтобы не растерять форму по дороге, во время долгих остановок гуляем и разминаемся. Так в экспресс-режиме получили представление о таких городах, как Москва, Тула, Елец, Воронеж, Ростов-на-Дону. Майкоп, Каменномосская, Гузерипль. Автобус ходит 3 раза в день. Тряслись в пазике примерно 2 часа. Вышли в Каменномостском. Там же решили о стратегии выхода к старту маршрута. Первый вариант. Можно добраться до Гузерипль. Оттуда до первой стоянки около 20 километров по дороге с достаточно большим набором высоты. Этот вариант занял бы много времени и отнял больше физических сил. Поэтому мы выбрали более адекватный с точки зрения акклиматизации вариант. Добраться до кордона Лаго-Наки, оттуда 10 километров до инструкторской щели с небольшим набором высоты. И такое решение оказалось очень правильным. В будущем я рекомендовал бы ехать от Белорецкой до Лаго-Наки или до Гузерипля сразу на такси. Стоит это примерно 2500 рублей. Сэкономили бы много времени и сил. Но наш великий комбинатор Сергей выбирал самые экономичные пути из имеющихся. На кордоне Лаго-Наки также находится пункт МЧС. Но важно знать, что зарегистрировать для безопасности свой маршрут теперь можно только в электронном виде. Желательно это сделать до прибытия в Кавказский заповедник, потому что мобильная связь и сеть, интернет в горах может попросту отсутствовать. Затем важно озвучить свой маршрут на КПП заповедника и оплатить посещение и проживание на оборудованных стоянках. Хорошая грунтовая дорога с небольшими подъемами приводит к смотровой площадке. Сюда приезжают туристы с однодневными турами как на автобусах, так и на личных автомобилях. Здесь можно ознакомиться с Западным Кавказом. Высоты еще пока на уровне 1400 метров. Сбросили рюкзаки и отправились за красотой на смотровые площадки. Постепенно дорога переходит в маркированную тропу. Через каждый километр стоят столбики, а на ключевых развилках – указатели. Несмотря на то, что в ущельях появилась облачность, наталкивающая на мысль о вероятном дожде, на плато было солнечно и жарко. Хорошо, что в бескрайних альпийских лугах встречаются экологически чистые бурные ручьи, в которых можно набрать питьевую воду. Тропа от жары покрылась твердой коркой. Очень удобно, потому что по такому покрытию, где нет сильной пересеченности, в принципе, пройдет каждый. На этом участке тропы мне было комфортно в трекинговых сандалиях. Но, как всегда, нужно помнить, что в горах для безопасности важна специальная горная обувь, от которой зависит качество вашего путешествия. На стоянке инструкторская щель, в центре протекает ручей. Так что палатки можно устанавливать на полянах, которые располагаются по обоим берегам. На большой поляне мы разбили лагерь прямо подснежником. Только погрузили вещи в палатки, и тут все началось. Засверкала молния, загремел гром, задул ветрище, палило, как из ведра. Такого тропического ливня мы даже не ожидали. Хорошо, что наше снаряжение проверенное, надежное. Лежишь в палатке на склоне, и тебе все нипочем. А вот туристов, которые, вероятно, пошли по длинному пути, погода испытывала на прочность. Тут главное — сохранять спокойствие. На стоянке работать слаженно в команде, помогать друг другу в установке палаток, затем переодеться в сухие вещи и начать греться. Важным фактором, влияющим на стратегию ходового дня, особенно на юге в горах, является ранний подъем. После ночного дождя думали встать в 5 утра, так как уже светало. Но было сыро и холодно, поэтому поднялись в 6 часов. Когда раньше встаешь, то успеваешь больше сделать и плюс запас времени до наступления темноты. На Кавказе осадки выпадают чаще во второй половине дня. Интересно, что даже название горы Аштен с адыгейского переводится как «собиратель туч и града». И это на самом деле так. В итоге к 8 утра выполнили всю подготовительную программу. То есть умылись, позавтракали, собрали штурмовые рюкзаки по радиальному выходу. Маршрут зачетный. Гора Аштен, перевал Фишт-Аштеновский, озеро Псенодах. Протяженность 20 километров. Часть его доступна для всех обладающих удовлетворительным уровнем физической подготовки и для незрячих в том числе. Чтобы ее покорить, не нужны специальные навыки и оборудование. Из лагеря тропинка поднимается вверх на пупырь ежа. После дождя из-за корней достаточно скользко. Хотя, исходя из опыта памирских горных путешествий, для повышения безопасности я даже перестраховался и пошел в пластиковых альпинистских ботинках. Они тяжелые, плюс 1,5 килограмма на каждую ногу, зато на камнях очень надежные. Идешь как трактор, и все нипочем. Это придает уверенности, качество прохождения улучшается. От места открываются отличные панорамы. Тропа сначала обладает небольшим градиентом вверх, а затем финишный взлет. По ходу нагоняем большую группу туристов. Идут они в рваном темпе. Из-за этого некоторые устают быстрее, остальные вынуждены ждать. От этого они мерзнут и раздражаются. А вот когда группа схоженная, то и темп равномерный, и средняя скорость возрастает. Чем выше, тем ветер сильнее. И пошедшие в горы в шортах горячие парни из этой группы явно испытывают дискомфорт. Поэтому в рюкзаке должны быть вещи для утепления и защиты от ветра и дождя. Поднялись уже выше облаков. Вокруг заснеженные склоны. На ветру камни подсохли, что ободряет, поэтому все сложные участки проходим без запинок. Сама вершина высотой 2804 метра над уровнем моря и считается простой, некатегорийной. В хорошую погоду становится доступной при соответствующей физической и специальной подготовке. Для незрячих путешественников строго обязательны волонтеры. Из расчета 2 волонтера на 1 незрячего. На вершине делаем отчетное фото. Когда выглянуло солнце, отступили облака и небо заголубело, все стало жизнеободряющим и даже задорным, особенно после перекуса с салом. Подъем занял 3 часа. Для начинающих я рекомендую спуститься по маршруту подъема. Мы же выбрали более сложный спуск по сыпухе к Фишт-Аштенскому перевалу. Явной тропы там не обнаружили, поэтому можно сказать, что спускались по навигатору и все равно отклонились немного от курса. После сыпухи началась высокая трава с камнями, которая только усложнила спуск. Наконец-то дошли до тропы, и на сердце полегчало. Продвижение к озеру псенодах проходила по всем горным законам. Где камней больше, скорость снижалась, где камней меньше, скорость увеличивалась. Места красивые, душа парит и дышится легко. У природы свои законы. На небе начали активно перемещаться черные тучи. Потемнело. Дошли до озера, и над головой уже плотное, темно-серое одеяло висит. В воздухе ощущается напряжение. Шумят ручьи, наполняющие озеро. Накрапывает дождик. Одели дождевики. Только подкрепились на дорожку, а тут разверзлись хляби небесные. И палило так, что я даже не припомню, когда оказывался под таким ливнем. Словно горохом бьют дождевые капли по спине, по голове. Тропа превратилась в одну сплошную лужу. Тут главное двигаться, ведь кроме надежного дождевика защиты нет, а до лагеря 7 километров. Скорость наша упала до 2 километров в час. Каждый километровый столбик за счастье. Встретили инструктора и девушку из Иркутска. Она рассказала, что у нее осталось от спуска 2 свободных дня, и она захотела провести их в заповеднике. А тут вот такое испытание непогодой. В заповеднике можно заблудиться в принципе, особенно в экстремальных условиях. Так вот, еще на входе нам передали распечатку с описанием 2 девушек, которые потерялись и на телефонные звонки не отвечают. Поэтому важно контролировать навигацию. А по закону всемирного заговора, за 2 километра до палаточного лагеря дождь стихает. И мы встречаем невероятное зрелище – табун лошадей. Издалека услышали множество разноголосых колокольчиков. Сначала подумали, что это стадо коров, но это были лошади. В стаде примерно 100 животных. Они мирно паслись в низине. Некоторые лошадки вышли на тропу, а когда мы к ним приблизились, то стали отбегать. В конце концов, умные животные поняли, что люди мы добрые, поэтому просто остались на месте и продолжили щипать сочную травку. На следующий день предстояло пройти 10 километров через Аштен-Армянский перевал. Небольшое расстояние вселяло оптимизм. Была мнимая уверенность от того, что набор высоты небольшой, а расстояние короткое. Но в горах не стоит надеяться на иллюзорную легкость. Ведь жизненная практика может преподнести сюрпризы. Первый фактор, который вносил существенные коррективы, это достаточно весомые рюкзаки. Вес отнимает в горах много сил. Когда зрения нет или оно слабое, снижает координацию движения. То так нужно ногу поставить, то эдак, то вверх, то вниз, то споткнешься, то запнешься. Очень трудно выработать темп. Особое внимание требуется тогда, когда тропа идет рядом с обрывом. И вроде бы ничего сложного для тех, кто видит. А для тех, у кого есть ограничения, это настоящее преодоление. Затруднение вносит трава выше пояса, вплотную подступающая к тропе. Не всегда понятно, как лучше поставить ногу. Иногда приходится протаскивать трекинговые палки сквозь растительность, поэтому равновесие становится менее устойчивым. Там, где налегке ты быстро пройдешь и не заметишь, с рюкзаком идешь медленнее и быстрее устаешь. Плюс к этому, чем выше солнце, тем все жарче и жарче. Обливаешься потом, хоть отжимай. Хорошо, что попадаются ручьи, в которых можно восполнить запас воды. Красиво и тяжко одновременно. Туристы, которые встретились на тропе, рассказали нам о том, что между нами бегала косуля. Но зачем она сошла с тропы и затаилась в лесу? Значит, места здесь действительно заповедные. Можно сказать, даже дикие. Переход сопровождается постоянным жужжанием. Это слепни, словно вертолеты вьются по кругу и пытаются кусать. Доходим до Армянского перевала, и вот свидетельство трагедии. Мемориальная табличка «Защитникам перевала». Здесь в 1942 году велись ожесточенные бои. Постояли, минута молчания. Все на этом маршруте устают. Хорошо, что дети идут с минимумом вещей. Основное снаряжение в лагерь Фишт можно доставить на лошадях за отдельную плату. И это хороший вариант, который существенно экономит силы. Помимо всего этого добавились заполированные склоны, грунт на которых настолько твердый, что закантовать ботинок, то есть поставить его на ребро и зафиксировать ногу для безопасного подъема или спуска, очень непросто. Многие отмечали, что пластиковые ботинки неоправданно тяжелые для такой сложности. Но пока не попробуешь на практике, так и объективную картину не получишь. Ведь предыдущий опыт говорил о том, что защищенность качественным образом повышается. А вот далее произошло непредвиденное. Резиновая подошва отвалилась от ботинка за 2 километра до финиша. Оказывается, внутри есть стальная вставка, за которую крепятся альпинистские кошки. Она и делает обувь тяжелой. Делать нечего, не босиком же идти. Вот и получилось, что одна нога тяжелая, а другая словно в пластиковой калоше, но зато легкая. Подытоживая, отмечу, что этот участок маршрута очень сильно меня измотал. На своем богатом туристском опыте я, пожалуй, не встречал столь трудного маршрута. Осилить его помогла схоженность в команде и личный опыт. Поэтому этот маршрут я могу рекомендовать только высококомпетентным путешественникам. Особенно сложным его преодоление станет для незрячих. Из последних сил перебрались через реку Белое по висячему мосту. На контрольном пункте лагеря Фишт у нас проверили пропуска, уточнили маршрут и даты нахождения в заповеднике. Поставив палатки и немного передохнув, высоко оценили инфраструктурные бонусы, самый приятный из которых – это душ. Ведь в реке вода очень холодная, а в специальных емкостях на солнце она нагревается и попадает в душевую кабинку. После трудового дня помыться и немного постоять под струями теплой воды – это настоящее блаженство. Усталость как рукой снимает. Для всех желающих могут и баньку истопить. От лагеря Сергей отправился исследовать так называемый маршрут к малому леднику Фишт. Оттуда открывается очень хороший вид на окружающий лагерь горы. Волонтер наш пошел играть в волейбол, а я познакомился с руководителем волонтерской команды Юрием Ситниченко. Мы обсудили стратегические возможности взаимодействия заповедника с незрячими посетителями. Выяснил, какие есть доступные предложения на данный момент. Можно ли организовать более адаптированные варианты ознакомления с парком? Надеюсь, что эта ценная информация позволит создать специальные туры для слепых и слабовидящих туристов. Думаю, что в следующий раз получится достичь этой вершины. А пока из-за загубленных альпинистских ботинок мы вынужденно отправились дальше по 30-му маршруту. За день прошли 25 километров до следующей стоянки. Юрий рекомендовал нам даже разбить этот маршрут на 2 дня. Через 7 километров у небольшого поселения можно поставить палатку, а на другой день преодолеть оставшуюся часть, так называемый «веселый спуск». Мы же решили, что в делении этого участка на 2 части целесообразности нет. Хотя для начинающих или в дождливую погоду я бы рекомендовал так и сделать, и вот почему. В первой части маршрута необходимо преодолеть Белореченские и Черкесские перевалы. Все наверх и наверх. Такое ощущение, что конца и края нет череде подъемов. На Белореченском перевале после дождя грязь и жижа. Травянистые грунтовые ступени исхожены коровами. Мы тащимся мало-помалу со скоростью 2 км в час. А коровам хорошо здесь. Спешить никуда не надо, травы много, вкусно и сытно. А вот спустя несколько часов этого затяжного спуска мы подходим к обычной дороге. С радостью я избавляюсь от развалившихся альпинистских ботинок. Как хорошо идти в сандалиях по ровной дороге. И вот через 3 километра оказываемся, наверное, на самой уютной стоянке. Там и душ, и поддоны для палаток, плюс электричество за счет солнечных батарей, и беседка удобная, и людей немного. Статистика этого трудного ходового дня. Маршрут в 23 километра пройден за 10 часов. Финал маршрута. День самый волнующий, так как мы должны завершить пешеходный этап и оказаться на Черноморском побережье. От приюта Бабукаул до села Солохаул 15 километров. Дорога идет по ущелью с высоченными вертикальными склонами. Их обвивают разные субтропические растения, а через дорогу протекают горные реки, речушки и многочисленные ручейки. Получается, то по мосту идешь, а то и прямо по перекату ручья. От нашего движения ящерицы разбегаются в разные стороны по склону, а вот под одним из мостов обнаружили целое царство летучих мышей. Вот такой удивительный южный мир. Прошли кордон, где отметились и распрощались с парком. В принципе, от последней стоянки можно заказать трансфер до Солохаула. Мы же пошли пешком для полноты ощущений. Оказавшись в селе, нашли автобусную остановку. Автобусы до Дагомыса ходят с перерывами в 3 часа. Воспользовавшись этой передышкой, исследуем источник святого Пантелеймона и мужской монастырь. Солохаул притягателен для туристов, которым надоедает лежание на пляже и хочется смены впечатлений и локаций. Место многим понравится. Поехать сюда на жаркий летний выходной будет хорошей идеей. Раньше это место было известно в основном как родина краснодарского чая. В общем, цивилизация. На рейсовом автобусе едем по живописному горному серпантину. В городе оказались уже в темноте. Непривычно жарко и людно. Улочки узкие. С нашими баулами трудно маневрировать среди отдыхающих. Здесь главное – это море, и мы стремимся к нему. В кромешной темноте пришли на пляж. Где набережная, там праздник, огни, музыка, веселье. У нас же основная цель – найти удобное место под палатку и искупаться. Идем направо по пляжу, находим знакомую школьную группу и встаем лагерем рядом. Основное пожелание администрации Дагомыса – предусмотреть место для оборудованного палаточного кемпинга с душем и туалетом. В качестве лайфхака расскажу, что в Уч-Дере есть более приличные места под палатку, которыми мы и воспользовались. На следующий день отправились в Олимпийскую деревню на Ласточке, чтобы поставить жирную точку в нашем путешествии. В настоящее время очень важно, чтобы туристические маршруты были доступны, развивалась инфраструктура, удовлетворяющая потребности россиян. В любом случае для таких путешествий важна сильная мотивация, высокий профессионализм и качественный жизненный опыт. Кто-то может сделать очень много и быть невероятно эффективным и результативным, а для многих других это немыслимо. Мы же стремимся преодолеть барьеры и расширить границы своих возможностей. Андрей Гостев.